Сегодня хотел бы познакомить вас еще с двумя псалмами из книги «Псалтирь». Кто регулярно посещает собрание, наверное, уже около 8 или 10 псалмов мы с вами изучили подробно. Если вы не помните, вы можете зайти на наш сайт и там найти эти псалмы, которые более подробно мы с вами изучали. И я как-то спрашивал, даже говорил, наверное, у вас есть какие-то любимые псалмы. Может быть, за это время изучения какой-то псалом еще для вас открылся, вы полюбили, например. Ну, не знаю, ну кто-то может назвать один псалом, который вы любите? Номер. Какой? 138. Есть еще у кого-то другой псалом? Один, первый. Еще какой-то. 22-й, я помню, Николай Лазаревич называл. А? 50-й, да? Видите, у каждого есть какой-то свой псалом, который вы пропускаете, наверное, через свою жизнь, через свои обстоятельства, и он вам дорог и любим. Сегодня еще два псалма, с которыми я хочу вас познакомить. Почему два? Потому что у нас в Библии они разделены, но раньше это был один псалом. И их надо рассматривать, эти два псалма, как единое целое, потому что они оба объединены одной темой, там такой же похожий язык, который описывает переживания автора. И один псалом и второй дополняют друг друга. Это 41 и 42. 41 и 42. Поэтому, если есть Библии, дам минутку времени, давайте мы пока их найдем и откроем. 41 псалом. На мой взгляд, это еще одна такая жемчужина из книги «Псалтирь». Прежде чем мы начнем изучать этот псалом, ну, такой приведу вам одну историю. Есть один пастырь, Джон Пайпер, один из пастырей современности в Америке. Он рассказывал в одной из проповедей, когда он только начал пасторское служение, ему было 34 года, и здание церкви, где он нес пасторское служение, оно находилось возле дороги. И вот та часть здания, где проезжали машины, ну, она была такая глухая стена. Ну, это как если бы нас представить, как вот Волгоградская, если бы наше здание находилось вот на улице Волгоградской. И люди, которые проезжали по этой улице, они не знали, что это за здание. Там не было никакой вывески, никакой надписи. И он просто предложил, он говорит, давайте на стене напишем «Надежда в Боге». Это не было название церкви. Он говорит, я просто хочу, чтобы люди, которые проезжают мимо, могли знать, что у них есть надежда. И эта надежда, она связана с Богом. И потом со временем эта, ну, как бы вот надпись настолько прижилась, что эту церковь даже воспринимали не по названию церкви, а когда люди спрашивали, а где, в какую церковь ты ходишь, а, надежда в Боге. И люди стали так больше называть саму церковь «Надежда в Боге». И я бы вот дал название этим двум псалмам такое. «Надежда в Боге». Эти два псалма, они главная тема этих псалмов – «Надежда в Боге». Если вы откроете 41-й псалом, первый стих этого псалма – «Начальнику хора учения сынов Кореевых». Сыны Кореевы – это были музыканты, которые пели на богослужении в храме, но этот псалом приписывают Давиду. Давид – автор этого псалма, а исполняли его сыны Кореевы. И написано, что это учение, то есть цель этого псалма – наставление. И цель этого псалма – наставить верующего, который пребывает в унынии. Что делать верующему человеку, которые пребывают в состоянии сильной подавленности и унынии. И вот этот псалом есть псалом наставления таких верующих. Есть также определенный исторический контекст, в какой момент Давид написал этот псалом. И это был момент, когда его сын Авессалом организовал государственный переворот. Он хотел свергнуть отца с престола, и Давид должен был быстро, вынужденно убегать из Иерусалима. Я прочту несколько стихов, которые дадут нам понимание, что происходило в жизни Давида, почему вдруг он написал такой псалом. Вторая книга Царств, 15 глава, 13-14 стих. «И пришел вестник Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме, встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». Это контекст, это то, что произошло. Вдруг неожиданное испытание заставило Давида убегать, потому что его жизни угрожала опасность, и эта опасность пришла со стороны его собственного сына Авессалома. Насколько этот псалом актуален сейчас в наше время? И вы знаете, что после грехопадения Библия говорит о том, что жизнь кардинально изменилась на земле, потому что после грехопадения пришли болезни. И порой болезни очень серьезные, болезни, которые порой перерастают в целые эпидемии. Начались конфликты. Мы читаем о первом убийстве между двумя родными братьями, когда один брат убивает другого. И сегодня мы видим, что эти конфликты разрастаются до целых народов, когда идут ожесточенные войны, которые с собой приносят беды, горе, страдания. Мы можем видеть, как страны могут постигать какие-то экономические кризисы, и люди могут испытывать бедность и нищету. У каждого хватает каких-то, может быть, своих проблем жизненных, и это могут быть серьезные семейные проблемы, и потеря близких людей, и очень много бед может обрушиться в жизнь человека, что эти беды, они настолько могут угнетать человека, что он может прийти к состоянию уныния. Уныние – это такое подавленное состояние человека, когда оно захватывает человека. Уныние становится подавляющим, и человек может испытывать состояние безнадежности, когда он ищет выход из каких-то проблем, которые навалились, и не находит выхода. И человек теряет надежду. Он может потерять интерес к тем занятиям, которые у него есть. У него может быть наступить апатия, равнодушие, состояние безысходности. И вот эти обстоятельства настолько могут угнетать человека. Это такая, знаете, реакция человека на те жизненные трудности, которые пришли в жизнь. И даже по статистике, 15% людей, которые испытывают глубокое уныние, у них появляется мысль о самоубийстве. И не знаю, может быть, вы слышали такую историю про клоуна, которого звали Пальяч. Может быть, кто-то из вас слышал. Пришел человек к психологу, который сел в кресло, он заплакал, он сказал, что мне плохо, я ни в чем не вижу радость, мне страшно, мне одиноко, помогите мне, доктор. И этот человек, психолог, сказал: вы знаете, я хотел бы дать вам один совет. К нам в город приехал цирк, и в середине выходит очень смешной клоун. У него дар, он дарит людям радость, смех и счастье. Пойдите вечером на это представление. Я уверен, что когда вы его увидите, все, что вас угнетает, как рукой снимет. И этот человек сказал, грустно улыбаясь: этот клоун – это я. Или я хотел бы привести вам еще другой пример, другого человека. Робин Уильямс. Может быть, есть слайд, показать фотографию. Робин Уильямс. Его называли самым веселым человеком на планете. Говорили, что он заставил смеяться всю Америку. Это актер. В его фильмографии около 80 комедийных картин, за которую он получал не раз премию «Оскар». И этот человек страдал очень глубоким унынием и закончил жизнь самоубийством. В 2014 году он обвязал свою шею ремнем, привязал ремень к дверной двери и таким образом покончил с собой. И таких примеров тысяч. Они все говорят о том, что насколько жизненные обстоятельства могут действительно угнетать человека, и какие-то мирские способы выхода люди не находят. И мы также знаем, что Бог не ограждает от трудностей и верующего человека. А это значит, что верующий человек также может испытывать беды. Это значит, что в определенных жизненных обстоятельствах он тоже может прийти к унынию. А где ему искать надежду? Где ему искать выход? И вот, на мой взгляд, 41 и 42 псалом, они как раз и дают ответ на этот вопрос. Давайте мы посмотрим. На первые стихи, которые я хотел бы обратить ваше внимание, о том, насколько Давид любил и тосковал по богослужению, по ветхозаветной церкви, по тому моменту, когда он собирался вместе с Божьим народом в храме. Посмотрите на 2, 3 стих, да, и 5. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с гласом радости и славословия празднующего сонма». Подумайте, в тот момент, вот в этот момент, сердце Давида переполнено унынием. И это нам еще раз показывает, что даже самый благочестивый человек может периодически испытывать вот это состояние уныния. Он сейчас находится вдали от Иерусалима, вдали от храма и вдали от общения с верующими. И посмотрите, как он тоскует по богослужению. Посмотрите, с какой радостью он вспоминает перед его глазами вот эти картины богослужения. Он как бы видит сон этих людей, певцов, левитов, которые поют священные песни. Он видит этих людей, с которыми он был в общении. И на самом деле, вы знаете, когда человек по каким-то причинам теряет эту возможность общения с церковью, согласитесь, эти обстоятельства во многом могут открывать сердце человека, его ценности. И если человек жаждет Бога, если человек ценит церковь, то такая душа будет страдать. И в этот момент вместо храма перед глазами Давида пустыня, вместо радостных песен он слышит злословие, вместо радости плач, и вместо священных гимнов его душа, собственная душа, монотонно поет ему: «Что удываешь ты, душа моя?» И 4 стих, посмотрите на 4 стих. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Давид плачет, слезы льются градом, у него нет аппетита, он не спит. И согласитесь, это может говорить о сильном потрясении души. Когда мужчина плачет, когда мужчина не спит и не ест, это говорит о том, что его душа, она действительно потрясена. Люди, которые находились рядом с Давидом, видели его несчастное состояние и могли бы просто оставить несчастного человека в покое. Но эти люди злословили его и насмехались: «Где Бог твой?» И эти насмешки еще больше пронзали душу Давида. Давид говорит в 6 стихе такие слова. Смотрите, следующий стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Вот слово «смущаешься» буквально означает бормотание или вздохи. «Что унываешь ты, душа моя, и что вздыхаешь?» Это говорит о том, что слезы и плач сопровождался каким-то невнятным бормотанием, стонами, воздыханиями. И 7 и 8 стих, посмотрите, как он описывает свое состояние. «Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною». Гора Ермон, самая высокая гора в Израиле, на севере Израиля, где на вершине был снег. И весной, когда снег начинает таять, плюс весенние ливни создают вот эту картину бушующего водопада. И Давид сравнил свое состояние вот с этим бушующим водопадом, когда воды падают, кажутся в бездну, из которой нет выхода. И Давид сравнивает, что его душа словно погружается в эту бездну, и он не находит выхода. И это поэзия, псалмы – это поэзия, еврейская поэзия. И вы знаете, что в еврейской поэзии самое сильное слово, описывающее состояние внутреннего хаоса и мрака – это слово «бездна». Если вы вспомните, напомню вам другую историю, историю про пророка Ионы. Помните эту историю, когда он оказался в пасти огромной рыбы, во мраке. Вы знаете, как Иона описывал свое состояние, когда он находился внутри этой рыбы? Он описывает свое состояние словами 41-го псалма. Вот послушайте, как говорит Иона. «Все воды твои и волны твои прошли надо мною, объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня». Иона цитирует 41-й псалом. Он не может найти больше слов или метафор, а рассказать о состоянии ужаса и мрака, в котором оказался Иона. И Давид пытается объяснить свое состояние, в котором он находится. При том, что, посмотрите, он говорит «все воды твои». И вы знаете, что вот почему дети боятся темноты? Почему? Потому что в темноте их воображение рисует им каких-то страшных картин, каких-то монстров, чудовищ, да? И вы знаете, точно так же с душой. Душа, которая находится во мраке, те проблемы, которые есть в жизни, человеку кажется, что они неразрешимы. Они кажутся настолько большими, что их с ними невозможно справиться. И точно так описывает свое состояние Давид. «Все воды твои прошли надо мною». То есть хуже ситуации нету. И вы знаете, что когда водопад течет, эта вода течет потоком, непрерывно. И точно так же Давид хочет сказать, что проблемы, которые обрушились на меня, беды, они одна за одни меня просто тянут в этот мрак, тянут в эту бездну. И чем мне нравятся мне псалмы, что в какой-то степени автор псалма открывает перед нами свою душу, не правда ли? Свое сердце. Он как бы пускает нас вот в это святое святых. И когда мы видим его переживания, когда мы, может быть, оказываемся в похожем состоянии подавленности или уныния, мы просто впитываемся в страницы этого псалма, потому что мы ждем ответ, что он будет делать, где он найдет выход, как он справится с этими проблемами. И вот 9 стих говорит о том, что Давид обращается в молитве к Богу. Посмотрите. «Днем явит Господь милость свою, ночью песнем у меня, молитва к Богу жизни моей». Итак, выход Давид находит в том, что он изливает свою просьбу в молитве к Богу. О чем он молится? О чем может молиться человек, когда он находится в состоянии подавленности и уныния? И я хотел бы в 42-м псалме, который продолжает эту мысль, показать две просьбы, в чем смысл этих просьб. О чем такой человек может просить и молиться к Богу? Итак, первая просьба. 42-й псалом, посмотрите, 2 и 3 стих. «Ибо ты Бог крепости моей, для чего ты отринул меня, для чего я сетая хожу от оскорбления врага? пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня, приведут на святую гору Твою и в обители Твои». Во-первых, обратите внимание на второй стих. Мы видим такую раздвоенность души. С одной стороны, Давид говорит: «Ты Бог крепости моей». И тут же он говорит: «Почему ты оставил меня?» И так всегда происходит в момент испытаний. Я вспоминаю в Новом Завете, когда Иисус спрашивает сотника по поводу того, верит ли он, что Иисус может воскресить его дочь. Помните, что говорил сотник? «Верую, Господи!» И продолжает: «Помоги моему неверию». «Так ты веришь или ты не веришь?» И сотник мог бы сказать: «Одна часть моей души верит, а вторая нет». И точно так мы видим здесь: одна часть души Давида уповает на Бога. «Ты Бог крепости моей». А вторая часть души начинает сомневаться. Одна часть души как бы вот разжигает факел веры, а другая часть души хочет потушить этот факел веры. Одна часть души в испытании ищет эту надежду в Боге, а другая часть души прячет эту надежду. И так всегда происходит в момент испытаний. И не раз я слышал, когда человек говорит: «Да, я знаю, что Бог любящий, но почему Он разлюбил меня? Да, я знаю, что Бог справедливый, но почему Бог так несправедливо поступил со мной? Да, я знаю, что Бог никогда не оставит». Сегодня мы пели этот гимн. Но во время испытаний человек может говорить: «Но почему меня Он оставил?» И вот мы видим эту раздвоенность души. И вообще, скажите, что вы думаете о человеке, который разговаривает сам с собой? Какие у вас мысли о человеке, который разговаривает сам с собой? В этом псалме Давид разговаривает сам с собой. Он разговаривает со своей душе. Что-то раскисло. Возьми себя в руки. Легко сказать: возьми себя в руки. А как не унывать? И вот первая просьба Давида, обратите внимание: «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они». Давид призывает в этот момент Бога, чтобы Бог послал ему свет и истину, чтобы они руководили его жизнью. В этот момент, когда душа во мраке, ему нужно руководство, ему нужно принять правильное, мудрое решение. И свет, и истина – это такие посланники, которые должны руководить им. Может быть, знаете, в одном из псалмов записаны такие слова, 35-й псалом, 10 стих: «Во свете Твоем мы видим свет». Очень важная истина. И опять же, подумайте, когда вы в темной комнате, вы все видите не так. И когда вы включаете свет, согласитесь, что вы видите совсем другую картину. Точно так же, почему мы говорим, когда дети боятся темноты, им рисуются различные монстры или ужасы, и когда они включают свет, они видят, что эти монстры исчезают, этих ужасов на самом деле нет. И точно так же душа, которая во мраке, ей нужен только Божий свет, ей нужна Божья истина, чтобы он мог увидеть вот эту ситуацию в свете Божьего света. Я приведу вам два примера, что это значит, о чем я говорю. Например, 72-й псалом, псалом Асафа. Асаф говорит такие слова: «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Это вот это состояние мрака души. Испытание привело Асафа в такое состояние, когда он хотел выбрать один путь в своей жизни. Какой? Оставить путь веры. 17 стих: «Доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их». Это момент просвещения. Когда Бог послал в жизнь Асафа свет и истину, в свете которой он мог посмотреть на свою проблему. И в конце псалма Асаф выбирает другой путь. Он говорит: «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое». Посмотрите, состояние зависти или греха привело Асафа в такое состояние, когда он готов был свернуть с пути веры. Бог не изменил обстоятельства в жизни Асафа. А что он сделал? Он послал свой свет и истину, в свете которой Асаф увидел все это и принял совершенно другое решение. И вот это то, о чем просит Давид. «Пошли мне свой свет и истину, чтобы они вели меня, чтобы я принимал решения в своей жизни на основании твоей истины». Ну, я просто еще один пример вам приведу. Я читал в одной книге, как во время Второй мировой войны группа солдат в одном из монастырей изнасиловали молодую монахиню. И она была настолько подавлена, у нее была обида на Бога. Она говорила, пожилой монахине говорила, почему Бог допустил это в моей жизни. И она говорила, что меня охватывает только чувство мести. Я хочу отомстить. Я чувствую себя настолько грязной, и кроме мести у меня больше нету никаких других чувств. И старшая монахиня сказала ей такие слова. «Скажи, а что ты думаешь, что ты до этого была чиста? Но есть тот, кто сделал тебя чистой. Есть тот, который продолжает любить тебя. Это Иисус Христос. Сосредоточься в этот момент не на своей боли, а на нем и на том, что он сделал для тебя». И для нее эти слова были исцеляющим для ее души. Бог через пожилую монахиню послал ей свой свет и истину, чтобы она могла принять правильное решение. История говорит о том, что в будущем эта молодая монахиня стала нести служение среди проституток, чтобы направлять их к Иисусу Христу, чтобы рассказать ей о том, кто их любит и кто может сделать их чистым. Вот о чем просьба Давида. «Пошли свет и истину, чтобы они в этот момент руководили моей жизнью». Вторая просьба. Посмотрите, 4 стих и 5. «И пойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Вторая просьба. «Приведи меня к Божьему алтарю, к Божьему жертвеннику». Давайте вспомним Ветхий Завет. Что люди делали у Божьего жертвенника, у алтаря? Туда приносили жертвенное животное. Крышка, которая накрывала ковчег, называлась крышка милости. Там у Божьего жертвенника люди вспоминали о Боге милосердном и о Боге спасающем. И это давало людям утешение и радость. Когда они подходили к алтарю, они вспоминали, что Бог милосердный, что Он не вменяет грехи и преступления, а Он милует и спасает. Как эту просьбу можно воспринять новозаветному верующему? И я бы сформулировал его так. «Приведи меня в близкое общение со Христом». Помоги мне посмотреть на мои проблемы в свете Евангелия. Я бы так сформулировал эту просьбу. Помоги мне посмотреть на мою проблему в свете Евангелия. Приведи меня в близкое общение со Христом. Подумайте, Бог в земной жизни дает нам какие-то земные радости, не правда ли? Например, я радуюсь, что у меня есть жена. Я радуюсь хорошей погоде. Я радуюсь еде, когда голоден. Но уберите Бога из всех этих земных радостей, и любая радость может превратиться в идолопоклонство. Поставьте Бога в центр любой радости, и мы начнем учиться радоваться в Боге. Я радуюсь, что у меня есть жена, но ведь это ты мне ее дал. Я радуюсь хорошей погоде, но ведь это ты сотворила такой прекрасный день. Я радуюсь еде, когда голоден, но ведь это ты так сделал, что мы испытываем удовольствие от еды. И таким образом мы можем учиться радоваться в Господе. И пятый стих этого псалма – это как бы кульминация всей этой истории. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Когда Бог посылает человеку свой свет и истину, они выступают как вот эти божественные посланники. Когда в момент мрака души человек приближается ко Христу и учится смотреть на все свои проблемы в свете Евангелия, когда он знает Бога как своего Спасителя, а Давид говорит в этом псалме, что он знает Бога как своего Спасителя, это приводит к кульминации, к тому, что человек начинает славить и благодарить Бога. Последний стих этого псалма, вы знаете, они разбивают вот эту стену темницы, в которой была душа Давида. Он как бы выходит на свободу. Он бы, как говорит, душа воспрянь. Беда не повод для уныния. Ночь уйдет, а Бог никогда тебя не оставит. Он крепость моя, Он мой Спаситель, и поэтому я буду славить Его. Я хочу вам привести в пример текст одной песни, которую мы часто поем. Посмотрите, «Течет ли жизнь мирно, подобно реке?» Знакомый гимн. Я хотел, чтобы вы обратили внимание на богословие автора, который написал этот гимн. И опять же, в каких обстоятельствах жизни была написана эта песня. Человека, который написал этот гимн, звали Гораций. Гимн был написан в 1873 году. Смотрите, как давно. Мы его поем до сих пор. В 1873 году. Этот человек отправил свою семью из Америки в Европу, во Францию. Жену и четверых детей на корабле. Сам остался в Америке, потому что у него были незаконченные дела. И ночью произошло несчастье. Этот корабль протаранил другой корабль. И четверо его детей погибли. Спаслась только одна его жена. Он завершил свои дела в Америке, сел на корабль, чтобы побыстрее быть вместе со своей женой, чтобы утешить ее в этом горе. И когда он проплывал то место, где было крушение, капитан корабля сказал: «Недавно вот здесь, на этом месте, было крушение, было кораблекрушение». И в этот момент, вспомнив, что здесь произошло, он спустился в каюту и написал этот гимн. Посмотрите, первый куплет. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь руках». Вот он, свет и истина. Он вспоминает и говорит, что бы ни было в жизни, или это тихое течение жизни, или это грозные волны, я знаю, что ты рядом, что ты со мной, что ты меня никогда не оставляешь. Это свет и истина. Посмотрите на второй куплет. «Ни вражьи нападки, ни тяжесть скорбей не склонит меня позабыть, что Бог мой меня из пучины страстей в любви восхотел искупить». Посмотрите, это Евангелие. Он говорит: никакое горе, никакая беда не заслонит то, что ты сделал для меня. Посмотрите, куда направляет он взор, в чем он ищет утешение. «Бог искупил меня». Третий куплет. «Что в мире сравнится с усладой такой? Мой грех весь, как есть целиком, кресту пригвожден, и я кровью святой искуплен всесильным Христом». Вот он, Бог радости и веселья. Вот где человек черпает утешение. В Боге, во Христе, в том, что Христос сделал для нас. И, на мой взгляд, это пример. Это пример того, как душа, которая пребывает во мраке или в унынии, может выйти из этой тюрьмы. Это если в этот момент человек приблизится ко Христу, он сумеет посмотреть на все в свете Евангелия, и то, что сделал Христос, станет для него огромным утешением. И вы знаете, сегодня, когда столько бед и страданий в мире, сегодня, когда столько отчаявшихся людей, которые потеряли надежду, сегодня хочется просто кричать этим людям: ваша надежда только в Боге. Иисус говорил об этом людям: придите ко мне, труждающие обремененные, я успокою вас. Давайте помолимся.